эфире программа «Время истины» в студии Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Здравствуйте, основные темы выпуска.
На минувшей неделе Православная Церковь отметила два двунадесятых праздника.
Состоялось торжественное освящение знамени Гувсин России по Ростовской области.
Праздник древонасаждения прошел в Донской столице.
Один из самых светлых праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Само название передает главный смысл связанного с ним события – возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении ею Богомладенца Христа.
Во всех храмах на минувшей неделе в этот день прошла божественная литургия. Греческий Благовещенский храм Донской столицы отметил свой престольный праздник.
Ожидание и ощущение присутствия благой вести – это то, что объединяет православных, находящихся в этот день в разных уголках земли. Радость праздника в каждой молитве, крестном знамении и поклоне. Это уже не первая божественная литургия архиерейским чином в храме Благовещения Господня. Как и в первый раз, он полон верующих.
И посети виноград сей, и утверди и его.
Ежедневное напоминание о благой вести для православных Ростова – храм, который расположен в центре города. Он еще строится и с каждым годом становится еще красивее. Здание выполнено в неовизантийском стиле. По форме храм – православный квадрифолий, напоминающий четырехлистник. Позади история создания, которая начинается в 1909 году, его порушение и непростой путь восстановления, который начался по инициативе лидера греческой диаспоры Ивана Савиди. Для того, чтобы храм украсили бронзовые кресты, его территорию декоративно ограждения, а на клумбах расцвели цветы, еще нужно время. Но уже сейчас цветы расцветают в сердцах прихожан, которые в день праздника передают друг другу радостную весть о рождении Христа.
Многие люди говорят, что это праздник по своему торжеству, по своему значению, чем близкий к радости праздника Пасхи Христовой. Потому что в этот день действительно зародилось наше спасение.
Ярмарка «Город мастеров», угощения, концерт становятся на этом празднике традиционными и каждый раз удивляют по-новому.
Народные танцы и песни греческой, грузинской и других диаспор Ростова-на-Дону смогли увидеть все, кто пришел на праздник. Концерт организовали прямо перед храмом. Он подарил возможность участникам торжества еще лучше узнать культуру народов, которых объединяет православная вера.
Оделись мы в понтийский костюм. Это у нас такая традиция. В прошлом году тоже, когда проходила литургия, мы были в национальном костюме, так как греческий храм символично и костюм греческий.
К празднику мы готовились достаточно основательно, да, заранее, то есть как бы...
Очень волнительная,
да, после такой праздничной литургии с митрополитом. И хотелось бы тоже как бы показать греческую культуру во всей красе.
Все желающие смогли попробовать донскую уху, чай с самовара и станцевать вместе с артистами. В празднике приняло участие более 1000 человек.
Лазарева суббота. В этот день Православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.
В день праздника глава Донской митрополии совершил божественную литургию в храме Вознесения Господня Донской столицы. Подробности в нашем сюжете.
4 дня праведный Лазарь пробыл в гробнице и был воскрешен. В Лазареву субботу верующие вспоминают участников этого евангельского события, их действия и слова. В памяти сестры праведного Лазаря Мария и Марфа, подавленные горем. Ученики Иисуса готовы следовать за Христом куда угодно. Православные вспоминают каждое действие Спасителя, явившего чудо, которое удивляет верующих и по сей день. Почему же всесильный Господь медлит и не идет к праведному Лазарю, когда тот болен, недоумевает народ? «Не умер бы мой брат, если бы ты был здесь», — упрекает Иисуса одна из сестер. И спустя 4 дня другая сестра, горячо верившая Господу, хочет остановить его, просит не открывать гробницу. «Лазарь, встань и иди вон!» – этот властный призыв звучит сквозь тысячелетия. Лазарь был воскрешен. Один из главных моментов этого события, помимо самого воскрешения, – слезы Иисуса. Зная о том, что смерть ему подвластна, он плачет об умершем Лазаре, так как любит своего друга и сострадает ему.
В этот день воскрешения Господа праведного Лазаря – особый день для нашей жизни. Это день нашей радости, это утешение, это залог жизни вечной, который мы празднуем, отмечаем, торжествуем, лобызаем, к которому мы приближаемся, который входит в наше сердце. Общего воскресения, в общей радости желаю всем вам, дорогие мои отцы, братья и сестры. Укрепляйтесь в вере Христовой, Господь нас никогда не оставит. Он всегда близ при нас. Он рядом с нами. Он помогает изменить нашу жизнь.
Лазарева суббота стала прообразом страданий и воскресения Христа, который ради любви к людям, ради веры в их сердцах и ради их спасения выбирает такой путь.
В связи с приближающимся праздником Светлого Христова Воскресения, Пасхи, глава Донской митрополии вручил высокие патриаршие награды ряду клириков Ростовской-на-Дону епархии.
Клирик Свято-Георгиевского храма Ростова протоиерей Валентин Ермилов удостоен служения божественной литургии с отверстыми царскими вратами до Херувимской песни. Настоятель Вознесенского кафедрального собора Новочеркасска игумен Филарет Авдюшкин, руководитель епархиального информационного отдела протоиерей Даниил Азизов и руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Андрей Микушкин награждены крестом с украшениями. В сан протоиерея возведен клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на северном кладбище Ростова иерей Андрей Давыдов. Секретарь Ростовского епархиального управления иеромонах Артемий Кузьмин удостоен правом ношения палицы.
Глава Донской митрополии также удостоил клириков Ростовской-на-Дону епархии рядом иерархических наград.
Уроки творчества – это неотъемлемая часть процесса обучения в общеобразовательных школах. В православной Свято-Преполовенской средней общеобразовательной школе Ростова-на-Дону уроки связаны также с содержанием литургического календаря.
О целеустремленности в детях и их преподавателях наш следующий сюжет.
Эльдар показывает своих пластилиновых солдатиков. В его армии представлены более 150 участников различных войн исторических эпох. Причина его желания творить – любовь к истории страны. Эльдара очень интересует Первая мировая война.
В основном вот армия Николая II, Первой мировой войны, ну и их противники – немцы. Генерал Ренекампф, командующий Первой армией во время Восточно-Прусской операции. Ну, также я еще люблю и более раннюю тематику. Вот, например, это император Александр III.
Время на создание пластилиновой армии у Эльдара есть даже в течение школьных занятий, благодаря работе в творческом классе, где каждый ученик Свято-Преполовинской православной школы может найти любимое дело. Солдатики – это к майской выставке, к Дню Победы, а эти поделки девочек – к Пасхе. Традиционная праздничная тематика – пушистые цыплята и плетеные гнезда.
Вот мы сшиваем голову и туловище цыпленка, чтобы получилось потом, ну, примерно вот так. То есть такая пасхальная поделка красивая.
По словам Ирины Костоевой, образовательный процесс в православной школе соотносится не только с календарным, но и с литургическим годом. Каждый праздник имеет свое смысловое и практическое наполнение. Очень важный способ выражения – творчество.
Конечно, это развивает детей, безусловно, и творчески, и духовно, во всяком случае. И причем в этом кабинете используются различные техники, и сухое валяние, и это просто рисунки, причем выполненные в различных тоже техниках, и поделки бисера, ну, из бисера, потом шитье, безусловно, у нас машинки хорошие есть, и дети шьют.
Пока старшие дети готовятся к выставке, младшие занимаются наукой. В начале учебного дня – благословение. Духовник школы отец Геннадий встречается с младшими классами. Однако скоро все дети старших и младших классов встретятся в актовом зале – репетиция школьного хора. Они уже имеют опыт пения на клиросе, сейчас готовятся к большому пасхальному концерту. Песни, в том числе и на сербском языке, выбирает для детей руководитель хора Лидия Макаренко.
Сначала изначально костяк складывается из поющих детей, из тех, кто поет. Хотя у многих из них нету даже музыкального, никто не ходит в музыкальную школу, но хотят петь. Вот дети участвуют у нас также в литургии, у нас детский хор есть. Вот. И некоторые произведения «Сеночные бдения» поют.
Затем снова на занятия. Однако во время перемены дети открывают секрет. Говорят о главной причине, по которой они пришли в этот хор.
Потому что интересно.
Верба ветки дарит нам, отнесем их в Божий храм, и под колокольный звон их поставим у икон.
Мы создали программу духовного нравственного развития. Она у нас утверждена в синодальном отделе, утверждена епархиальным отделом образования. Мы считаем, что хотя бы в нашем маленьком коллективе вырастить человека всесторонне развитого, духовного, с нравственными ценностями, если нам удастся хотя бы пару десятков таких учеников вырастить, я считаю, что мы тогда не просто живем недаром.
Пение, рукоделие, рисование – все это часть большой образовательной программы Свято-Преполовинской православной школы, а также один день из жизни учеников, который они посвятили подготовке к празднику Пасхи.
По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия при Вознесенском храме города Батайска второй год действуют курсы звонарей. Звонарному мастерству обучаются прихожане различных храмов Донской митрополии.
Вместе с куратором звонари разучивают азы колокольного звона и сложные композиции. С подробностями Евгения Шатилова.
Практическая часть обучения на курсах звонарей. Теория в этом мастерстве такая же необходимая составляющая. Каждое воскресенье занятиям выделяется 2 часа. За это время преподаватели успевают рассказать об истории колокольного звона, о последовательности богослужений, повторить с учениками пройденное и разучить новые элементы.
Колокола тяжелые, у них языки вылиты из тяжелого металла. И для того, чтобы они гармонично, слаженно приходили в благозвучие, но для этого нужен труд и еще раз труд.
Курсы звонарей при Вознесенском храме действуют не так давно. Это второй набор. В группе обучается 5 человек. Все они приезжают на занятия из соседних населенных пунктов. У каждого из них своя история о том, как колокольный звон занял особое место в их жизни.
Регулярно хожу в церковь. Очень нравилось слушать колокольный звон. А потом мне как-то вот уже второй год уже как меня осенило, а почему бы не попробовать звонить? Я взял у батюшки благословение нашего на Военведе, храм целительницы отец Константин. Батюшка меня благословил звонить в колокола.
Хотела помочь другому человеку, чтобы он звонил. Ну, так получилось, что он не стал звонарем, а вышло, что я звонарь.
Со всеми, кто осваивает искусство звонарного мастерства, у настоятеля храма сложились добрые дружеские отношения. Он вспоминает, как когда-то в тяжелые для церкви времена увидел вместо колоколов другие приспособления. Священника с музыкальным образованием посетили смешанные чувства.
Я когда первый раз поднялся на колокольню, это было в 92-м году, и увидел, что висит рельса, газовый баллон распиленный, и от снаряда гильза распиленная, и молоток металлический. Вот таким образом совершали колокольный звон. Где-то можно определить сразу, какое состояние человеческого общества в той или иной стране, в той или иной области, глядя на храм, глядя, слушая колокольный звон. Участвуя в богослужении, можно понять, насколько люди приобщились к Богу.
Для того, чтобы научиться азам колокольного звона, в среднем по времени требуется около 3 месяцев. Чтобы звонить слаженно и гармонично, год и более. Зависит от индивидуальных способностей. Начальное музыкальное образование не обязательно. Главное, по словам преподавателей и самих обучающихся, желание и любовь к этому делу.
В основу звона входит обучение трели на зазвонных колоколах, обучение навыкам трезвона и координации в работе со всеми группами колоколов, так как на звонницах, обустроенных достаточно полно, колокола состоят из зазвонных, подзвонных и благовестников. И вот именно приведение в единое многообразное звучание всех 3 групп колоколов, зазвонных, подзвонных и благовестников, вот это вот и является основным навыком, к которому стремится каждый звонарь.
В преддверии Пасхи звонари изучают самый главный колокольный звон – пасхальный перезвон. Именно он будет разноситься от всех колоколен православных храмов, возвещая о главном событии – Христовом воскресении.
Православный храм непременно увенчивается крестом на куполе или на всех куполах. По своей внешней форме накупольные кресты нередко отличаются от привычных нам восьмиконечных. Крест на куполе выражает идею храма как Дома Божия и корабля спасения и имеет соответствующую символику.
Особенно часто вопросы и недоумения возникают по поводу так называемой цаты, полумесяца, расположенного в нижней части креста. Какое значение несет в себе этот символ? Ответ на этот вопрос в нашем сюжете.
Всякое пространство, где обитает человек, наполнено знаками и символами. Другой вопрос, понимает ли он их сущность, не проходит ли он мимо той полноты смысла, которую предлагает ему символ. Христианская традиция насчитывает несколько десятков разновидностей форм креста. С вопросом об интерпретации одного из них, накупольного креста с полумесяцем в основании, мы обратились к нашим экспертам, чтобы выяснить особенности наполнения этого символа. Древнейшее упоминание о нем, как о якоре спасения, уже в Новом Завете.
Апостол Павел, говоря о христианской надежде, о христианской вере, говорит, что она подобна якорю безопасному, который помогает нам укрепиться, чтобы нас вот это течение греха или мирской жизни не унесло. Да? Подобное упоминание есть и в Апокалипсисе. Там говорится о женщине, которая облечена в солнце, у которой есть венец из 12 звезд, а под ногами луна. И святые отцы толкуют этот образ как купель крещения, который каждый христианин имеет вход в церковную жизнь, которым мы и спасаемся.
Полумесяц – это символ Византии, был символ царской власти. Это символ Христа как первосвященника и царя. То есть, что Христос, он одновременно является первосвященником, который является посредником между человеком и Богом, и царем, который осуществляет такую божественную царскую власть над всем тварным миром. Эта символика присутствует, в частности, в богослужебных текстах, в текстах Великой Субботы, богослужения Великой Субботы, где именно Христос именуется Солнцем, а Богоматерь именуется Луной.
Есть толкование и такое, что это лодка. Церковь как ковчег спасения, и поэтому вот это основание креста, да, указывает как бы на лодку, в которой есть и мачта. Понятно, что в Евангелии описывается путешествие Христа на лодке с учениками. Собственно, и вся церковь – это есть такое путешествие. Да? Господь с нами, апостолы, святые, и мы вместе с ними по бушующему мирскому морю путешествуем к пристани спасения. Еще одно толкование указывает на евхаристическую чашу. То есть мы видим здесь, опять-таки, не полумесяц даже, а чашу причащения, которой, да, каждый из нас приобщается ко Христу.
Само слово «символ» означает, в переводе с греческого, одно из значений – соединение. Символ – это то, что соединяет небесное и земное. На грани смыслов, которые дополняют друг друга и позволяют воспринять истину в ее полноте, в ее разнообразии. То есть не какую-то одну часть, не какую-то одну сторону, а всю полноту, всю многогранность и красоту истины.
Смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка. В него надо вжиться. В осознании смысла символа есть теплота, сплачивающей тайны, писал ученый-библеист Сергей Аверинцев. Действительно, с первых веков христианства в символах узнавания своих, осознания себя в пространстве веры, в истории спасения, которое однажды стало возможным, когда Бог воплотился в мире, когда умер за его грехи и воскрес, когда земное вновь стало причастно небесному.
Места упокоения не место для мусора. Воспитанники организации «Ростов без наркотиков» провели уборку Верхнегниловского кладбища на пересечении улиц Портовой и Кулагина. Старое кладбище давно закрыто. Большинство захоронений здесь пришли в запустение. Время неумолимо, но, по словам организаторов, это не значит, что место траура и скорби должно превратиться в свалку.
Помощь в подготовке и проведении акции оказал отдел по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии и администрация железнодорожного района Ростова. Всего в социальной акции приняли участие более 60 человек, представители многих общественных организаций города.
Праздник древонасаждения прошел в Донской столице. Он проводится в четвертый раз. Впервые высадки деревьев 100 лет назад начинались в районе сегодняшнего студенческого парка ДГТУ, где проходила окраина Ростова. И в этом году в качестве места массовой высадки деревьев был выбран студенческий парк ДГТУ, который нуждается в реконструкции.
День праздника каждый желающий смог принять участие в тематических викторинах, организуемых отделом по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии, а также узнать множество интересной и полезной информации о деятельности православной молодежи Дона. Рядом со студенческим храмом в честь святой мученицы Татьяны молодежный отдел Ростовской-на-Дону епархии организовал благотворительную ярмарку. Всем желающим были предложены подделки, сделанные своими руками. На вырученные средства будут приобретены подарки для детей-сирот к празднику Пасхи.
Вход Господень в Иерусалим или вербное воскресенье. Шестая неделя Великого Поста завершается этим двунадесятым праздником, после которого начинается Страстная Седмица. О значении праздника наш следующий сюжет.
Неделя Вайи, цветоносная или вербное воскресенье. Завершается Великий Пост и открывается Страстная Седмица. Время страданий Иисуса Христа. Время молитвы в Гефсиманском саду. Беседы с Пилатом об истине. Время пути на Голгофу по узким улицам Иерусалима. Города, в который Он, Царь, властитель неба и земли, вошел однажды через золотые врата на ослице. Город встретил Его ликованием и пальмовыми ветвями с криками «Осанна сыну Давидову».
Этот праздник предваряет Страстную Седмицу, время, в которое мы будем вспоминать страшные страдания Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, и через которые, пройдя вместе с Ним, мы приблизимся к празднику Светлого Христова Воскресения, победоносному, ликующему, всепобеждающему гимну о том, что Господь победил Своей смертью смерть, и воскрес из мертвых.
Святитель Феофан Затворник пишет о поразительной метаморфозе, которая произошла с жителями города. Те же, кто встречал его возгласами «Осанна», спустя 4 дня просили о его смерти, кричали уже другое «Распни его». Святитель Феофан, проецируя это страшное превращение на жизнь человека вообще, говорит о том, что и каждый из нас, вновь и вновь причащаясь святых христовых тайн, тут же может забыть о них, тут же обратиться на самих себя, свои желания, свои хотения. И вот уже все громче и громче раздаются крики «Распни его», но уже из наших уст.
Вход Господня в Иерусалим предваряет Пасху Господню. И символом этой грядущей Пасхи являются ветви древес, вербы, вайи, которые мы носим сегодня в руках. Церковь называет это победой знамени. Потому что природа, откликаясь на солнце, на тепло обновляется. Вне зависимости от того, дождь или холода, но уже пробуждается к жизни. Уже жизнь жительствует, приходит в этот мир обновления. И эти ветви, которые мы в этот день держим в руках, свидетельство обновления нашей жизни. Это знамя победы жизни над смертью.
Ход христианского времени, христианской истории целенаправленный. Во всем связь, во всем движение вперед. К главному событию – воскресению Господа, которое открывает человеку пределы вечности. Здесь вербное воскресенье – это метафора выбора пути. Крестный путь Христа по Иерусалиму обернулся славой Его воскресения, освобождением человечества от смерти и греха, от богооставленности. Христос воскрес, смерть упразднилась, ад побежден. Остается последнее слово, и оно за человеком, который вновь и вновь встречает Его в день вербного воскресения у ворот духовного Иерусалима и решает, вновь ли закричать о распятии Господа или пропеть Ему осанну, выбрав Его самого.
Уважаемые телезрители, напоминаем вам, что пасхальное богослужение митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий впервые совершит в Кафедральном соборе Вознесения Господня города Новочеркасска.
В войсковом храме пройдут также пасхальное Великое Вечернее и встреча благодатного огня. Пасхальное утреннее в ночь с 19 на 20 апреля начнется в полночь.
На этом наш выпуск завершен.
Эти и другие события доступны на сайте Ростовской-на-Дону епархии ростовепархия.ру и на сайте телестудии Дон Православный donprav.tv.ru.
Мы с вами прощаемся до следующей недели.
В студии были Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Всего доброго и до встречи.